Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня небольшой снег, 0 плюс 2 градуса, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. В Петербурге днем мокрый снег, температура воздуха 0 плюс 2 градуса. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. В Томске снесен дом поэта Серебряного века Николая Клюева, репрессированного в 1937 году. Кроме того, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Ирина Флиге, директор научно-информационного центра «Мемориал». Сегодня, в день политзаключенных, мы обсудим... Мы поговорим об этом дне и упомянем о законе о реабилитации жертв политических репрессий. А сейчас к заявленному ранее материалу. В Томске снесен дом Николая Клюева. Поэт Серебряного века, современник Блока и Есенина, был репрессирован в 30-х годах и выслан в Томск. В последние месяцы перед расстрелом он жил на улице Ачинской. В конце 90-х на доме, откуда в 37-м Клюева увезли в томскую тюрьму НКВД, установили мемориальную доску. И вот теперь дом разрушен, а на его месте вот-вот начнется строительство элитной многоэтажки, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Томске Мелани Бачина.
В конце октября 1937 года в Томске на Каштачной горе был расстрелян писатель и поэт Николай Клюев. Теперь на этом месте стоит поклонный крест в память о всех жертвах сталинских репрессий. Последние годы жизни Клюева окружены тайной. Не только обстоятельства смерти, но и подробности жизни ссыльного поэта в Томске не вполне достоверны. То немногое, что удалось узнать, сегодня не удается сохранить. В 1999 году профессор Томского госуниверситета добился, чтобы на доме, где провел свои последние дни Николай Клюев, установили мемориальную доску. Установили. Потом кто-то ее украл. Когда доску, наконец, нашли, назад уже не вернули. Впрочем, теперь и некуда. Старый деревянный дом снесли, на его месте начинается стройка. Профессор Александр Казаркин уже не верит в восстановление исторической памяти.
У нас в городе вообще... страшная обстановка, ведь почти все памятные места, связанные с писателями и прочее, разрушены. Это хуже, чем вандализм. Застройщики, они ничего знать не хотят. А кто такой Клюев, спрашивает? Ну, с них что взять? А город, видите ли, называется Сибирские Афины. И не замечает, как в Помпею уже превратился наш город. А Клюев, ну, это же тема великого террора. Клюев, национальный поэт, и, в конце концов, самый крупный из писателей, живших здесь, в Томске.
В нынешнем музее жертв политических репрессий в Томске, где в 30-х располагалась следственная тюрьма НКВД, сохранилась камера, где сидел Клюев. Подвальные помещения музея увешаны фотографиями тех, кого пытали в застенках этой тюрьмы. Но судьба Томского музея сегодня под вопросом. Помещения, которые он занимает, ему не принадлежат. Председатель Томского отделения мемориала Борис Тренин говорит, нынешняя власть не настроена на восстановление исторической памяти.
Да, собственно, и следочков-то их не так уж много. В Томске. Мы имеем несколько мемориальных досок, но есть еще музей, с которым масса проблем. И действительно, вот эта вот память, она не восстановлена, конечно. Клюев – это особая статья. Он погиб здесь. Он последние годы здесь провел. Следы-то его не только не увеличивается количество следов его пребывания в Томске и памяти о нем, а наоборот уменьшается.
В Томском областном центре по охране памятников профессору Казаркину предложили установить мемориальную доску памяти Николая Клюева на новом доме. Но как на новую пятиэтажку повесить доску, в которой написано, что в этом доме накануне расстрела жил поэт Клюев, профессор Казаркин не понимает. Говорит, получается, одна власть уничтожила самого Клюева, другая уничтожает память о нем.
Рассказывала Мелани Бачина. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент Радио Свобода Александр Дядин спросил у горожан, есть ли в сегодняшней России политзаключенные.
Не только в России есть политические заключенные, в Америке есть политические заключенные. Поэтому я не вижу, что это проблема России, я вижу, что это проблема демократии в мировом масштабе. Потому что вне зависимости от того, кто объявляется врагом, соответственно, все, что подгоняется под образ этого врага и подгоняется законодательство с тем, чтобы этих людей лишить свободы, то это, да, это день сегодняшний.
Конечно, наверное, есть. Хотя, в принципе, это настолько завуалирована тема. Я даже на пресс-конференции нашего президента не слышал, чтобы был задан этот вопрос, к сожалению. Если свобода слова зависит только лишь от силового воздействия, я считаю, что это не свобода.
Что касается Ходорковского, я думаю, что здесь вряд ли большая политика. Мне скорее кажется, в этом замешаны деньги. Наверное, с кем-то не поделился вовремя.
Политические заключенные были всегда и будут. Тот, кто против государства, тот должен сидеть в тюрьме. Ну вот Ковалева надо в первую очередь посадить. То, что политика – это любовь к родине. Кто не любит родину, ну извините.
Если есть политика, значит, есть и заключенные. А кто будет об этом говорить? И у нас не говорят, и в Америке не говорят, и в любой стране не говорят.
Что такое политический заключенный? Это, по сути, расправа с людьми, которые против, ну, идеологии или против правительства. А от чего конкретно они себя защищают, власть, то есть в какой форме, это уже в частности. То есть политзаключенный, наверное, есть.
Думаю, что есть. Если человек живет в этой стране, он, конечно, должен принимать этот строй и все, что здесь творится. Если люди не согласны, наверное, они имеют право своего голоса, своего слова. Другой вопрос, что как к этому власти относятся. Если это истинная демократия, то, наверное, заключенных быть не должно политических. Это оппоненты. А сажать людей только за то, что они другого мнения, я думаю, что это неправильно.
Официальной статистики, я думаю, нет. Но всегда был, так сказать, спектр мнений. Естественно, кому-то что-то не нравится. Есть доминирующие точки зрения, есть мнения, так сказать, полярные.
А ваши?
Знаете, по нынешней жизни приходится идти вдоль коридора, но не поперек. К сожалению, больше комментариев я вам дать не могу.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, есть ли в сегодняшней России политзаключенные.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор петербургских еженедельников. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Похоже, Петербургу не дают покоя лавры Кондопоги, считает еженедельник «Новости Петербурга». Газета возвращается к инциденту на улице Дыбенко, где 21 октября произошла массовая драка между молодыми петербуржцами и выходцами из Азербайджана. Несколько человек получили ножевые ранения, участников потасовки удалось задержать. Шестеро были доставлены в больницу. Конфликт разгорелся в кафе. Следствие склоняется к мнению, что имело место пьяная поножовщина. Уголовное дело возбуждено по статьям хулиганства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Еженедельник «Новости Петербурга» подчеркивает, что инцидент произошел как раз в те дни, когда в городе проходило профилактическое милицейское мероприятие «Улица». Были выставлены дополнительные посты милиции и работали специализированные патрули. Еще одна интересная публикация в той же газете в разделе «Слухи». Возможное объединение Республиканской партии России и Союза правых сил на петербургском уровне может осложниться тем, что в нынешнем руководстве питерских республиканцев достаточно активистов, сравнительно недавно покинувших ряды СПС, как раз из-за разногласий с новым региональным руководством правых. По информации газеты, в связи с этим ряд активистов петербургского отделения республиканцев уже сейчас столкнулся с дилеммой относительно своего дальнейшего пребывания в партии. Не исключено, что после официального объявления об объединении Республиканской партии и СПС питерских республиканцев ждет раскол, пишет еженедельник «Новости Петербурга». Стрелку Васильевского острова зальют нефтью. Заголовок в петербургском часе пик. Еженедельник отмечает, что идея размещения биржи по торговле нефтью и газом в историческом здании биржи на стрелке Васильевского острова, где сейчас расположен военно-морской музей, вызывает немало вопросов. Музей является одним из крупнейших морских музеев мира и одним из старейших в России. Городские власти обещают подобрать для музея достойное место, либо построить новое здание. В самом учреждении культуры ситуацию комментируют неохотно. По словам главного хранителя, все обсуждения ведутся без участия музея, пишет петербургский час пик. И петербургские аргументы и факты рассказывают о том, что с ноября в Петербурге начнет работу служба социального такси. Люди с ограниченными возможностями смогут, позвонив по телефону, заказать машину, чтобы добраться до больницы, поликлиники, собеса, пенсионного фонда, административных и культурных учреждений. За поездку на социальном такси тоже нужно будет платить, но лишь 10% от стоимости, пишут петербургские аргументы и факты.
Спасибо. С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня, в день памяти жертв политических репрессий, пройдет траурная акция у Соловецкого камня. В Японском море российские и южнокорейские спасатели продолжают поиск без вести пропавших моряков затонувшего 23 октября сухогруза «Синегории». В Нигерии, в штате Сокото, объявлен 6-дневный траур по погибшему в авиакатастрофе духовному лидеру местных мусульман. Жертвами трагедии стали 103 человека. На юге Ирака, недалеко от города Басра, в воскресенье были убиты 17 иракских полицейских. Граждане Сербии поддержали на референдуме новую конституцию, провозглашающую Косово неотъемлемой частью страны. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва переизбран на второй срок. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе АГИ». Итоги и перспективы политической осени 2006 года обсуждают молодые активисты политических движений. Как нужно действовать современным левым? Должны ли коммунисты разыгрывать карту националистических настроений? Состоится ли русский марш? И что в этом случае намерены делать социалист Илья Будрайтскис, Ольга Власова, сопредседатель молодежного «Яблока», Илья Пономарев, руководитель «Левого фронта», Карин Климан, директор института «Коллектив», «Активное действие», Василий Кузьмин, активист авангарда «Красной молодежи» Алексей Гаспаров из группы «Автономное действие». Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. 15 лет назад, в октябре 1991 года, был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий. Пора посмотреть, как работает этот закон, как он отразился в правовой и социальной сфере, какие изменения произошли в нем самом и в общественном сознании за 15 лет, рассказывает Татьяна Вольская.
Главный вопрос – как сегодня в обществе относятся к реабилитации жертв политических репрессий? Помнят ли о терроре, о ГУЛАГе? Закон о реабилитации жертв политических репрессий, принятый 15 лет назад, это одна из немногих попыток дать историко-нравственную оценку прошлому. Поэтому важнее всего преамбула закона, где государство брало на себя моральную ответственность за то, что оно делало со своими гражданами, считает член правления Международного общества «Мемориал» Александр Даниэль.
Так вот, этой моральной ответственности теперь нет. В 2004 году Государственная Дума убрала слова о моральном ущербе из преамбулы этого закона. С моей точки зрения, все безобразия, которые творятся вокруг проблемы компенсаций, несравнимы с тем плевком нам всем в физиономию, которое совершила Государственная Дума, убравшая эти слова о моральном ущербе.
За 15 лет закон изменялся, обрастал подзаконными актами. Кроме того, что делала по реабилитации прокуратура в рамках этого закона, с 93 года существовала комиссия по реабилитации при президенте России, возглавлявшаяся Александром Яковлевым.
Комиссия Яковлева была крайне важна тем, что она работала с категориальными репрессиями. Брала определенные категории и готовила президентские указы по их реабилитации, скажем, реабилитация участников Кронштадтского восстания. Хотя формально она все еще существует, но после смерти год назад Александра Николаевича фактически деятельность комиссии парализована.
Есть в законе еще одна норма – возмещение утраченного имущества, напоминает депутат Законодательного собрания Петербурга Наталья Евдокимова.
Мне кажется, сейчас это просто издевательство. Говорить о полноценном возмещении имущества, если ты потерял дом, обстановку, если ты жил в селе, то ты потерял там скот, участок и прочее, говорить сейчас о том, что тебе адекватно компенсируют вот эти потери имущества, просто смешно.
Правозащитники обращают внимание также и на новый закон об архивном деле, который разрешает свободный доступ к делам только через 75 лет, лишив историков и всех заинтересованных людей возможности узнать судьбы репрессированных и тех, кто был в этом повинен.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях Ирина Флиге, директор научно-информационного центра «Мемориал». Тема нашей программы – «День политзаключенного». Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Мы прослушали вот в течение первой части нашей программы и репортаж из Томска, где снесен дом репрессированного поэта Серебряного века Николая Клюева, и опрос на улицах, где разговаривали с горожанами и задавали им вопрос, есть ли сегодня в России политзаключенные, по их мнению. И вот сейчас прослушали уже материал о законе и в целом о ситуации, да, вокруг этого Сегодня день политзаключенных. Давайте начнем с этого. Такой интересный, неоднозначный день для многих и многих, даже для тех, кого не коснулось напрямую. Да, вся эта история, я имею в виду тех, кто, может быть, там сейчас молодой и, может быть, и не знает, и не понимает даже, что это такое на самом деле.
30 октября 1974 года в нашей стране отмечается как День политзаключенного. В эти 70-е, а потом 80-е годы, этот день солидарности с советскими политзаключенными. Это день внутренней свободы, независимости. Это день, обращенный в будущее. Все 70-е и 80-е годы он так воспринимался, он так и отмечался как день свободы, обращенной в будущее. И вот прошли годы. В 91-м году, одновременно с законом о реабилитации, 18 октября 91-го года, этот день стал государственным днем, но с неким редактированием. Он стал днем жертв политических репрессий, в котором не вошло понятие ни свободы, ни сопротивления, не в общем, как мы сегодня понимаем, понимание произошедших в стране событий. Имя этим событиям простое. Это государственный террор, который сопровождал многие годы нашу жизнь. И вот, когда мы говорим сегодня о прошлом, мы говорим о прошлом крайне условно. Потому что государственный террор, политические убийства, бессудные приговоры и просто расправы с оппонентами – это наш сегодняшний день. Но весь он происходит не вдруг, не сегодня. Корни его в прошлом. Корни его в наследовании вот той политики государственного террора, которая и была главной составляющей советской эпохи. Сегодня, когда мы говорим о прошлом, мы понимаем настоящее. Прошлое и настоящее сегодня переплелись в одну цельную картину. И если мы говорим в конце 80-х, в начале 90-х казалось, что страна стоит на пороге перемен, что страна обращена к своему прошлому, что люди хотят понять свое прошлое, и память эта важна, память эта востребована, диалог, дискуссия о прошлом готова была развернуться на общенациональном уровне. Понимаете, эта память складывалась и в течение периода самого террора. Это было актуальное знание о терроре, которое являлось памятью о людях в первую очередь. Дело в том, что этот террор ведь был направлен не только на уничтожение людей, не только на изъятие их из творчества, работы, из обычной жизни. Этот террор был направлен на стирание памяти об этих людях. И эта память сохранялась годами. Она сохранялась годами и в фотографиях, и в рукописях, и в письмах, и просто в человеческом сердце. И когда она выплеснулась наружу, эта память задавала вопросы. Что произошло? Как произошло? И вот сегодня эта память продолжает существовать, но она разорвана. Она остается личной. она остается памятью землячеств. Она остается некой маргинальной памятью людей, заинтересованных в своем прошлом и настоящем. Эта память не стала цельной, она не стала общенациональной. Зато в нашу жизнь, в сегодняшнюю, все формы террора, формы ГУЛАГа вошли и стали нашей повседневной жизнью. И в языке, и в экономике, и в отношениях, и в первую очередь в политике. И вот куда бы мы ни обратились, мы везде видим следы ГУЛАГа, мы везде видим следы террора. И сегодня по-прежнему право на жизнь ничем не обеспечено. И не только оно ничем не обеспечено, оно не очевидно, в отличие от чудовищного права, права на убийство. В первую очередь, право на убийство государством, а режимом, политическими лидерами. Сегодня это право очевидно, потому что оно подтверждено практикой. Террор прошлого стал террором настоящего. Это формы государственного террора породили произвол. Произвол зла. Того зла, имя которым сегодня мы знаем эти имена. Это события в Норд-Осте. Это чудовищная война в Чечне. Это Беслан. Произвол убийств, и мы знаем эти убийства. Это Николай Геренко, это Анна Политковская. Имя этому террору сегодня. И он вошел в нашу жизнь. Он стал нормой жизни в России. Террор, беспредел. Но он исходит из того прошлого, которое является сегодня актуальным настоящим. И вот когда мы говорим о памяти, я имею в виду вот этот репортаж из Томска, понимаете, эта память оказывается, память энтузиастов, память отдельных инициатив. И она не вписывается в систему ценностей, окружающих администрации города.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Смотрим телевизор». Герой и народ. Что показала прямая линия с президентом и как ее показало телевидение? В гостях у Анны Качкаевой, директор Института коммуникативистики Иосиф Дилашинский и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Слушайте сегодня в 11 часов по московскому времени. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, пройдет траурная акция у Соловецкого камня. В мероприятиях примут участие бывшие узники ГУЛАГа и их родственники, представители властей и правозащитники. В городе Усолье-Сибирска, в Иркутской области, в связи с массовым отравлением жителей суррогатным алкоголем, объявлен режим чрезвычайной ситуации. С 29 сентября в городе в результате употребления некачественного спирта скончались 7 человек. За медицинской помощью обратились более 200 пострадавших. В Японском море российские и южнокорейские корабли и вертолеты продолжают поиск без вести пропавших моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегория». На сегодняшний день спасены 11 из 18 членов экипажа. Из воды подняты 5 тел погибших, четверо опознаны как моряки из «Синегория». В Нигерии, в штате Сокото, объявлен 6-дневный траур по погибшему в авиакатастрофе духовному лидеру местных мусульман. Жертвами трагедии стали 103 человека. Граждане Сербии поддержали на референдуме новую конституцию, провозглашающую Косово неотъемлемой частью страны. Согласно предварительным официальным данным, за принятие конституции высказался 51% избирателей Сербии. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва переизбран на новый 4-летний срок. В ходе состоявшегося в воскресенье второго тура выборов за кандидата от левых сил проголосовали свыше 60% избирателей. В Пакистане правительственные войска при поддержке боевых вертолетов уничтожили тренировочный лагерь боевиков Аль-Каиды на границе с Афганистаном. На юге Ирака, недалеко от города Басра, в воскресенье были убиты 17 иракских полицейских, большинство погибших – инструкторы, обучавшие новобранцев в полицейской академии. В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном, свергнутому диктатору Ирака, и шести его ближайшим соратникам инкриминируется геноцид курдов в конце 80-х годов.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Всем доброе утро. В результате шторма в Петербурге, который обрушился на город 27 и 28 октября, пострадали 5 человек, из них 4 госпитализированы. В пятницу вечером на автобусной остановке в районе Старого Петергофа на 16-летнюю девушку обрушились металлические конструкции. С переломом голени она была госпитализирована. Большая часть ЧП произошла в субботу. На Таврической улице мужчину придавили высокая металлическая решетка. Он также госпитализирован. На Пискаревском проспекте на женщину упал забор. Ее отправили в Александровскую больницу. Сведения о пострадавших продолжают поступать. В Петербурге и Ленинградской области каждые сутки в среднем угоняют 25 автомобилей, заявил начальник отдела розыска управления ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Юрий Овсянников. В список повышенного риска вошли «Тойота» и отечественные автомобили «ВАЗ». Угоняют и другие модели, даже «шестерки» и «копейки». Лидерами угона стали Выборгский и Невские районы. Но, как уверяют специалисты ГИБДД, к концу года показатели в других частях города окажутся на этой же отметке. За 9 месяцев 2006 года в Петербурге было угнано 6343 автомобиля. Сегодня, 30 октября, Октябрьская железная дорога перешла на зимнее расписание. После перевода стрелок, который произошел в воскресенье, поезда пойдут по новому времени. Администрация просит жителей и гостей города быть внимательными к изменению графика. Все остановки и маршруты сохраняются. В пятницу 27 октября в Петербурге удачно прошел спуск на воду танкера «Таврический мост». Это 6-е судно в серии из 9 танкеров продуктовозов. Все суда серии носят название известных мостов, которые начинаются с латинской буквы «Т». Дальность плавания новичка составит до 15 тысяч миль, его длина 182,5 метра. Танкер способен перевозить до 5 различных грузов одновременно, в том числе сырую нефть и нефтепродукты. Впервые в истории российской археологии на стене древнего кавказского склепа, который был построен в III веке до нашей эры, обнаружен фриз с изображениями животных и человека. Об этом стало известно в пятницу 27 октября. Это уникальное открытие удалось сделать петербургским ученым. Рисунок нашли в поселке Туапсинского района Краснодарского края. Полная разгадка содержания и смысла впереди, но уже сейчас ясно, что это открытие приблизит людей к пониманию мировоззрения древних народов Западного Кавказа.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Ирина Флиге, директор научно-информационного центра «Мемориал». Тема нашей программы – День политзаключенных. Радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Скажите, сегодняшний день как будет отмечаться в Петербурге?
Сегодня, как обычно, в 11 часов на Троицкой площади у Соловецкого камня будет проходить митинг. Митинг — это и памяти жертв политических репрессий, это и разговор о сегодняшнем дне. Потому что, когда мы говорим о 30 октября, когда мы говорим о том, чем занимается общество «Мемориал», мы всегда говорим и о прошлом, и о настоящем. Сегодняшний день и сегодняшнее понимание проблем – это связующее звено между прошлым и настоящим. Сегодня у нас много проблем, проблем наследования государственного террора, проблем, связанных с растущим дня, от дня к дню, количеством политзаключенных. И сопровождается это беспределом, так же, как это было в зловещем 37-м. Это пытки в тюрьмах и лагерях. Это издевательства над заключенными. Эти все темы связаны. И вот сегодня в 11 часов у Соловецкого камня на Троицкой площади соберутся люди и после митинга поедут на места захоронений. Это Левашово, это Ковалевский лес и Преображенское кладбище. Понимаете, эти места, места расстрелов, места умерших и убитых в тюрьмах в течение советского периода, эти места долгие годы оставались самой охраняемой тайной ЧК, НКВД, АКГБ. И сегодня правопреемник этих организаций ФСБ продолжает хранить эту тайну. Тайну могил, тайну убитых в ходе террора людей. И сегодня, как правило, самый распространенный, самый частый ответ на запрос «Просим сообщить места массовых расстрелов и захоронений», «Просим сообщить места лагерных кладбищ», мы получаем стандартный ответ. Сведения о местах расстрелов и захоронений данное управление по ФСБ этими сведениями не располагает. Видите, террор имел разные фазы. Фазы усиления, фазы ослабления. Но никогда не сходил на нет. И всегда он поразительно защищал вот эту тайну убийства, тайну и бессудных приговоров, и приговоров суда. И вот у нас в Ленинграде, в Ленинградской области и в Петербурге сегодня есть только одно место, которое официально признано местом массовых захоронений. Это Левашово. В 1989 году в первый раз поисковая группа мемориала попала на эту территорию, и с этого времени шло стихийное обустройство кладбища. Туда приходили люди, приносили таблички. Сперва это были бумажные листочки, это были ленты, а их вешали на деревья. Это та личная память, это поиск могил своих близких, который был в течение десятилетий. Позднее на этой территории были установлены национальные памятники, памятники диаспор. Сегодня их около 15 таких памятников. И сегодня по-прежнему туда едут люди вспомнить о своих близких, родных, о знакомых. Но едут не только люди, для которых террор связан с личной памятью. Туда едут люди, для которых важно. Важно помнить и важно понять, что же произошло происходило в нашей стране в течение десятилетий.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Георгий.
Да, слушаем вас.
Ну, я посещал ваши мероприятия, но уже прошло, наверное, лет 5. Тогда это было мирное собрание и такие спокойные разные мероприятия, интересные даже посещение театров. А вот судя по тому, что вы сказали, не удастся узнать место, где был расстрелян мой отец. Это действительно так? Спасибо.
Нам сейчас задали очень важный вопрос о том, как узнать место расстрела человека, который был погиб. Вы знаете, нужно сказать несколько вещей. Мы сейчас уже несколько лет ведем большую работу по составлению реестра «Некрополь ГУЛАГа». Это проект Международного мемориала. Мы, научно-информационный центр в Петербурге, этот проект реализуем. Мы собираем все сведения о некрополе ГУЛАГа. Некрополь ГУЛАГа – это места расстрелов, лагерные кладбища, кладбища спецпереселенцев. И сегодня этот перечень насчитывает всего 800 точек. Это чудовищно мало. Мы собираем сведения по разным районам, городам, поселкам и дислокации лагерей и больших центров, где проходили расстрелы. И ситуация всегда немножко разная. Как правило, даже там, то есть не как правило, а всегда, даже там, где дислокация расстрельного кладбища известна, известны списки людей, которые были расстреляны в этот период, на этом месте, мы все равно не можем достоверно и поименно указать могилы этих людей. Ситуация, но это лучшее, что мы можем узнать. Большая часть мест захоронений, из выявленных мест захоронений, не имеет четких географических границ, не имеет хронологических рамок, с какого по какой год это место использовалось как место расстрелов и захоронений, не говоря уже о поименных списках. Но в каждом конкретном случае можно установить место расстрела с точностью до города, с точностью до территории. И поэтому вот нашему слушателю я могу просто предложить позвонить нам по телефону 575-58-61, чтобы он подробно рассказал о этой проблеме с датами, с местом, и мы поможем определить, сузить ареал поиска.
Спасибо. Мы продолжим беседу с гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, пройдет траурная акция у Соловецкого камня. В Японском море российские и южнокорейские спасатели продолжают поиск без вести пропавших моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». В Нигерии, в штате Сокото, объявлен 6-дневный траур по погибшему в авиакатастрофе духовному лидеру местных мусульман. Жертвами трагедии стали 103 человека. На юге Ирака, недалеко от города Басра, в воскресенье были убиты 17 иракских полицейских. Граждане Сербии поддержали на референдуме новую конституцию, провозглашающую Косово неотъемлемой частью страны. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва переизбран на второй срок. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Ириной Флиге, директором научно-информационного центра «Мемориал». Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Александр, добрый. Какова на сегодня численность политзаключенных в России? Я понимаю, что в демократическом обществе их быть не должно. Но ведь никто и не говорит, что у нас полная демократия. Если они есть, значит, может, это нормально? Спасибо.
Знаете, вопрос численности, вопрос всегда сложный. Понимаете, не только в отношении сегодняшнего дня. А этот вопрос сложный всегда. Этот вопрос до сих пор невозможно обсуждать, особенно в отношении актуальной численности. Знаете, мы знаем имена людей, арестованных и осужденных по политическим мотивам. Ходорковский, Трипашкин, Данилов. Это имена людей, которые были арестованы по политическим мотивам и находятся сегодня в лагерях. Но мы знаем и, понимаете, это не политзаключенные появились не последние несколько лет. Достаточно вспомнить дело Никитина, дело Пасько, экологов, обвиненных в шпионаже. Сегодня механизм раскручивается. Механизм осуждения людей по политическим мотивам. И здесь совершенно так же, как и в предыдущую эпоху, ни статья, ни формулировка обвинения не говорит ничего об истинных причинах ареста и осуждения. Знаете, вот это наследование манеры, повадки осуждения, развязывание вот этого террора, черты его все время одни и те же. Понимаете, ну точно так же, как менялись названия ЧК, АГПУ, НКВД, ФСБ, а менялись огласовки врагов. Знаете, вот сейчас развернута борьба с терроризмом, антитеррор. Ну, давайте посмотрим, как это выглядело. Красный террор, большой террор, антитеррор. А суть это не меняет. Это обоснование расправы с людьми несогласными, с людьми истинными или потенциальными оппонентами. Это механизм, который сегодня подпитывается успешностью террора в прошлом. Понимаете, именно вот успешность этого террора в прошлом в каком-то смысле закреплена в законе о реабилитации. Знаете, вот сегодня в первой части программы был разговор о том, что такое закон о реабилитации сегодня. Вот 15 лет назад в ходе, надо напомнить, очень бурной общественной дискуссии о прошлом, возник этот закон о реабилитации жертв политических репрессий. Фактически он явился той последней точкой, которая прекратила разговор о преступности режима в целом, а прекратила попытки назвать явление. Понимаете, для нас сегодня, наверное, самая большая проблема и актуальная проблема – это назвать то явление, которое мы видим, то явление, с которым мы сталкиваемся. И вот так произошло с законом по реабилитации. Во-первых, я хочу напомнить, что закон о реабилитации законом не является. Это некий текст с таким названием «Закон о реабилитации». А он не связан с другими нормативными актами, юридическими понятиями. Он не опирается даже на Конституцию. Он ни из чего не происходит, из него ничего не вытекает. И вот этот закон о реабилитации, даже этот закон о реабилитации оказался фактически оправданием террора в прошлом, его легальности. Легальность этого террора. Да, был террор, говорит этот закон сегодня. Люди должны получить ничтожные, оскорбительные льготы, а все остальное забыть. Вот это сегодня, сегодняшняя власть и называет красивым словом патриотизм. Красивым словом патриотизм, потому что в нем идет подмена, понимания прошлого, подмена и сегодняшних ценностей. Потому что под этим патриотизмом сегодняшняя власть, сегодняшний режим понимает так называемое позитивное прошлое. Позитивное прошлое, которое формулируется в том, что да, да, были репрессии, но зато... И дальше идет набор неких фальшивых ценностей, имя которым державность, патриотизм, государственность. И вот эта подмена, которая называется забвение. Забвение. И закон о реабилитации фактически переводит самую главную и самую острую проблему прошлого и сегодняшнего дня в механизм получения ничтожных, оскорбительных льгот, которые люди, живущие тяжело, люди, бедствующие сегодня, не просто должны получить, а должны выклинчить, должны ходить, собирать справки, оформлять с каждым изменением внутренней инструкции по выплате льгот, не только с законом городским или федеральным, но даже с внутренней инструкцией собеса. Нужно каким-то образом узнать о том, что изменилась инструкция, каким-то образом сходить, а это люди не молодые, это люди, как правило, тяжело больные, живущие трудно, которым и в эту плоскость закон о реабилитации перевел диалог. Вот те несостоявшиеся попытки конца 80-х, начала 90-х, вплоть до решения Конституционного суда о преступной деятельности КПСС, эти попытки были оборваны законом реабилитации, в котором нет места, например, обоснованному сопротивлению режима. И этому есть масса объяснений, что власть, что хотела, то с человеком и могла сделать. Вот захотела, репрессировала, захотела, реабилитировала. Недаром в сегодняшнем языке слово «репрессированный» и «реабилитированный» стало синонимом. Ну, синонимом, потому что нет реабилитированных, которые не были репрессированы, но верно и обратно. Реабилитированным является только... Понятно, да? И вот, когда мы каждый год, 30 октября, приходим на Троицкую площадь, где стоит Соловецкий камень, на котором выбиты слова жертвам коммунистического террора, узникам ГУЛАГа, борцам за свободу. И на задней стенке строка из реквиема Ахматова. Хотелось бы всех поименно назвать. Вот когда мы приходим к этому Соловецкому камню, мы говорим и о прошлом, и о настоящем. Это день памяти жертв, но это и день, который для нас важен, как день свободы, который так не хватает в сегодняшнем мире, в сегодняшней нашей жизни. Это обращение в будущее. И еще. Сегодня, когда... И вот сегодня эти люди все соберутся и дальше поедут почтить память убитых в ходе советского террора.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Ириной Флиге, директором научно-информационного центра «Мемориал». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Куликов и ведущий Дмитрий Казнин. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделят как главные темы проблемы велосипедного спорта в России и экономические составляющие спортивного букмекерства. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Я знаю, что многие американцы недовольны тем, что происходит в Ираке.
Мы хотим знать, и мы должны знать всю правду о Нурдосте.
Должен вам сказать, что количество заказных убийств у нас все-таки сокращается.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны тем, что между Россией и Молдавией возобновились переговоры на высоком уровне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11800.